Всем привет! На живом гвозде программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политических технологий, политологии и права. Все трифекты в сборе. Представлю вам еще раз, а может быть кто-то смотрит впервые, представлю в первый раз политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, приветствую вас!
Всем привет, привет.
Политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Павел, здравствуйте.
Игорь, приветствую, всех приветствую.
И я, юрист и автор телеграм-канала US Legal News, Игорь Слабых. Прежде чем перейдем к темам программы, напомню, что вы нас можете поддержать. Поддержать вы нас можете морально. Можете послать нам, не знаю, лучики добра какие-то, а лучше поставьте лайк или напишите свой комментарий о том, как вам понравилось или не понравилось. Ваш комментарий, лайки, они будут помогать продвигать это видео в алгоритмах YouTube, и больше людей узнают о том, что мы такие замечательные, ну или мы такие незамечательные, есть в YouTube. И, соответственно, больше людей могут узнать, что происходит в США. Вот. Также, кроме как моральной поддержки, вы можете нас поддержать материально. Сейчас у вас есть как QR-коды для поддержки живого гвоздя, так и около Павла, по идее, должен быть QR-код для поддержки непосредственно трифектов. Вы можете это сделать как с российских карт, так и с иностранных карт единократно, или же, наоборот, подписаться на повторяющийся платеж. В общем, все для вашего удобства, не сдерживайте себя. Так, о чем сегодня будем говорить? Начнем с того, что расскажем вам про, напомним, кто такой сквот и почему он редеет, что происходит. Расскажем о том, что участники атаки 9 сентября на башни-близнецы попытались признать свою вину, но у них не получилось. Расскажем, почему. Затронем дебаты между Харрис и Трампом. Расскажем, что там происходит. Ну и это блиц. И в основных темах у нас две большие темы будут. Одна из них — это Тим Олдс как напарник Камалы Харрис для участия в президентской гонке. Расскажем про него и расскажем его слабые и сильные стороны, за что его любят, за что его критикуют. И, наконец, расскажем про новости антимонопольных исков в США. В частности, самые интересные, вот на неделе было две истории. Одна из них — это то, что Минюст выиграл иск против Гугла, и Гугла и Google признали монополистом. И вторая — то, что X, или Twitter, более знакомый нам под этим названием, решил подать в суд на рекламодателей, которые не хотят у него рекламироваться. Ну, собственно, это вот наши темы. Давайте начнем. Начнем с The Squad. То есть Squad — это бригада, команда, переводится на русский язык. Это такое неофициальная группа левых членов Демократической партии, которая является конгрессменами, ну, вернее, конгрессменами и конгрессвуменами, правильнее сказать, конгресс-персонами, наверное, так будет правильно сказать, потому что среди членов сквот есть и мужчины, и женщины. В разное время этих членов было разное количество, минимальное 4, максимальное 9, они то появляются, то отваливаются. Ну, самые известные, мы их очень часто упоминали, в том числе и в наших программах, ну и в целом они известны, это Александрия Окасио-Кортес, конгрессвумен от Нью-Йорка, Ильхан Омар из Миннесоты, Рашида Тлаиб из Мичигана, Кори Буш из Миссури и Джамал Боуман из Нью-Йорка. И вот, собственно говоря, почему мы решили поговорить про сквот, потому что у двух последних, Кори Буш и Джамала Боумана, у них проблемы, большие проблемы. Они проиграли праймерис, и, собственно говоря, в следующем созыве Конгресса их точно не будет. А значит, они уйдут из сквода, и вот эта вот левая часть Демократической партии, представленная в Конгрессе, она оскудеет. Значит, при этом Интересно, кстати, это от себя уже скажу, что Кори Буш проиграла прокурору из Сент-Луиса. То есть вот я обычно просто в канале говорю о том, что в Америке такая обычный путь, когда прокуроры идут в политику. Да? Прокурор, если это не федеральный прокурор, а прокурор штата или округа, там, графства, это выборная должность. И очень часто прокуроры после выборов вот, на должность прокурора идут в политику, и здесь произошло то же самое. Ну и, в общем, да, еще нужно сказать, что в обоих случаях члены сквот проиграли, потому что против них действовала целые группы лоббистов, которые выступали в поддержку Израиля, да, потому что члены сквот известны своей поддержкой Палестины, и получается, что когда настало время праймерис, то вот эти вот лоббистские группы произраильские, они просто стали поддерживать конкурентов членов сквот, и в том числе поэтому проиграли вот Кори Буш и Джамал Боуман. Коллеги, давайте обсудим вот этот проигрыш, и получается, что двое членов и так немногочисленного сквот уже не будут представлены в следующем созыве Конгресса. Вот это говорит о проблемах как-то в целом левого движения в Америке, или это просто конкретные проблемы конкретных вот людей, которые избираются конкретных политиков? Ян, как вы думаете?
Ну, я думаю, что это скорее проблема именно конкретных политиков, потому что у Боумана была вот эта неприятная история, когда он нажал на пожарную сигнализацию в Конгрессе и признал себя виновным. Против Буш тоже открыли расследование по поводу нарушений правил ведения избирательной кампании. Насколько я понимаю, она своего мужа устроила в свой офис, отвечающим за безопасность. То есть это все-таки репутационно неприятные истории. Вот, с другой стороны, Окасио-Кортес свои праймерис выиграла, Тлаиб тоже выиграла, а вот Ильхан Омар, по-моему, завтра уже будет как раз праймерис в Миннесоте, тоже посмотрим, насколько там у нее получится, и вот тоже, исходя из этого, будем наблюдать. И да, конечно, очень большое было, ну, такое, условно говоря, внешнее влияние в этих выборах, то есть очень много потратили, на агитацию. Потому что вот в гонке Буш там было потрачено 18 миллионов долларов, и эти праймерис вот в этом предвыборном цикле, они вторые по стоимости, вот по количеству затрат, и уступают они только другой гонке, собственно, с участием другого члена сквода, вот Джамала Боумана в Нью-Йорке, там потратили 25 миллионов. Допустим, в гонке Буш, ну, чтобы вот понимать, кто тратит деньги. Большая часть расходов — это APAC, это такая лоббистская группа американских евреев, которые продвигают, собственно, свои интересы. Некоторые критики считают, что это лоббистская группа Израиля, но при этом они как бы иностранным агентом вот в американском понимании не являются, потому что, ну, граждане Америки в основном и тратят деньги, и занимаются лоббизмом. Для американской политики это вполне нормально. Вот они потратили 3 миллиона. И еще 1,5 миллиона потратила такая криптовалютная организация Fairshake, которая вот выступает за крипту, а левые конгрессмены, они против крипты. И, соответственно, вот тоже две такие группы, по сути, смогли Буш свалить.
Ян, спасибо. Павел, а вы как видите, в чем причина проигрыша?
Ну, я точно считаю, что у Лев все хорошо, в США никаких проблем сегодня нет, по-моему, только выигрывает, доминирует, и Тим Уоллс, это как раз примеры Камала Харрис с риторикой, я думаю, еще обсудим как раз, как Джоша Шапира убрали с номинации, хотя он был номером один, я думаю, как раз вот в эту тему посмотрим, кто сильнее, чей голос сегодня сильнее звучит в демократической партии. Здесь же вот, например, с Кори Буш, там же другая история была, там она, по-моему, за неделю, может, за 1,5 недели до вот финала праймерис, она буквально выдумала историю о том, что она была на мероприятии, где была сторонница AIPAC, которая стала плохо, она упала в обморок, об этом писала Сент-Луис Магазин, и вот якобы она к ней подошла, помогла и выручила. Как оказалось позже, это ее подруга, на самом деле, была недавно достаточно знакомая, она донатит в ее партию, ой, не партию, извините, она в ее фонд избирательный несколько раз донатила, и в целом история абсолютный фейк, то есть, ну, она выдумана. Но это подавалось вот именно как, смотрите, вот AIPAC меня мочит, смотрите, какие они плохие, а я вот помогла женщине, которая стала у меня на фандрайзерском мероприятии очень плохо. А она на самом деле еврейка и сторонница AIPAC, что оказалось на самом деле абсолютно фейк, и это, ну, выдумано было абсолютно. И мне кажется, что вот эта репутационная история сказалась, потому что против нее избирался на самом деле прокурор, но прокурор то, что называется, с прогрессивными взглядами, то есть это не какой-то консервативный демократ был, он еще более, ну, я не могу сказать левее, но более, наверное, прогрессивнее, если мы используем вот этот такой достаточно размытый термин. А более того, он же свою карьеру сделал на том, что он после 2015 года стал очень громко звучать, а я напомню, что это Фергюсон, 2015 год, протесты. Это протесты против полиции и полицейского насилия. И тут получается, что, вот, как Ян вот рассказал, вот один у нее скандал был, а я рассказал про второй скандал ее, и получается еще действительно, ну, такое сильное лобби играло против нее. Но я бы не сказал, что деньги что-то определили. Скорее, кандидат, который был против нее, он просто оказался электорально привлекательный и, наверное, сильнее в какой-то степени. При этом, как мне, опять же, показалось, он не радикален. Ну, опять же, посмотрим, какая у него политика будет, когда он изберется или если изберется. Но пока это выглядит как скорее вот отдельно взятая история, потому что, повторюсь, глобально мне кажется, что если мы говорим про левых США, то у них сейчас все хорошо.
Да, Павел, спасибо. Но, не знаю, мне кажется, что вот это вот понятие «левые» в США, оно уже куда-то ушло и на самом деле ничего не несет в себе, потому что, ну, вот как у меня складывается ощущение, во всяком случае, я периодически читаю комментарии к нашей программе, что если ты не любишь Трампа и если ты не кричишь о том, что Байден взяточник, ты левак. То есть, мне кажется, что это уже ушло как-то вот, ну, все, что тебе не нравится, ты вот бери и называй леваком, и вот и будет тебе счастье. Вот. Ну а в целом, как бы да, я лишний раз восторгаюсь американской системой, как бы есть представители, у которых такие, ну, достаточно иногда такие экстремальные идеи, и тем не менее, ну, вот абсолютно нормально, как бы их переизбирают, не то чтобы они там, как бы не могут там, никак их не могут сковырнуть, да, и есть законные механизмы, получается, что вот эта лоббистская произраильская группа, да, они спонсировали конкурентов, абсолютно нормально, абсолютно законно, конкуренты выиграли, все, те самые леваки, они получают что ушли. Поэтому еще раз ура американской политической системе. Окей, ну а мы тогда идем дальше. В начале августа Министерство обороны США объявило о том, что заключило соглашение о признании вины с тремя участниками атаки на башню-близнецы 11 сентября, что было очень много лет назад. И вот эти три человека, в числе которых был и такой мозг операции, они признали свою вину в теракте, и первый раз о переговорах, которые ведутся, эти люди, они находятся в Гуантанамо до сих пор, и их давным-давно уже поймали, они там давным-давно находятся, и первое упоминание про то, что вот ведутся переговоры, чтобы они признали вину, было больше 2 лет назад. То есть это вот все переговоры шли-шли-шли, наконец это как гром среди ясного неба стало известно о том, что вот смотрите, мы договорились, они признают вину по всем пунктам обвинения, в том числе в убийстве почти 3000 человек. То есть это те, кто погибли в теракте. И, значит, что в обмен они получают? Они получают то, что обвинение не будет просить смертную казнь. То есть обвинение ограничится максимально только пожизненным заключением. И это соглашение было выгодно как обвиняемым, так и обвинению, потому что обвиняемым оно было выгодно, очевидно, их не казнят, а обвинению это было выгодно, потому что есть нюанс, что называется, этот нюанс пытки, потому что, чтобы получить признание, не соглашение вот это вот, а признание, которые были сделаны еще там годы назад, американское правительство использовало пытки, и это известный факт, и, собственно говоря, с этим возникает юридическая проблема. Насколько теперь признание этих людей можно использовать в суде, потому что суд их может признать недопустимым доказательством. И, хотя там будет своя история с присяжными, тем не менее, ну, мы не знаем, как присяжные отнесутся к факту использования пыток против обвиняемых. Поэтому, в общем, такая ситуация была выгодна и обвинению, и обвиняемым, но не все родственники были рады. Начались споры. Родственники многие погибших говорили, что это недопустимо. Несколько конгрессменов вмешались в это дело, стали требовать пояснений от Министерства обороны и говорить о том, что это плохая сделка. Но была поставлена точка в этих спорах. Почему? Потому что министр обороны США, он отменил эту сделку и, собственно говоря, по сути дела сказал о том, что нет, мы будем готовиться к обычному процессу. По некоторым из этих трех обвиняемых процесс начнется в 2025 году, по одному в 2026. Почему, собственно говоря, министр обороны внезапно влез в процесс соглашение с обвиняемыми, потому что дела вот этих всех людей рассматривает военный трибунал или комиссия Гуантанамо. И получается, эта, так сказать, структура, она была создана Бушем-младшим как раз для суда над теми, кто участвовал в теракте, и она действует по своим принципам. В какой-то момент Верховный суд признал ее несоответствующей Конституции, тогда вмешался Конгресс, принял специальный закон для того, чтобы дать, так сказать, легитимность этой комиссии. Ну и, собственно говоря, по должности эту комиссию возглавляет именно министр обороны, у которого, так сказать, финальное слово относительно вот таких вещей, как соглашение о признании вины. Ну и, в общем, мы теперь просто будем ждать и смотреть, как будет происходить подготовка к судебному разбирательству, которое уже годы ведется и еще годы займет. Но вот такое решение. Коллеги, давайте обсудим, вот как эту ситуацию можно интерпретировать в свете ведущихся, ну, будущих выборов, да, кто как может использовать, вообще хорошая ситуация для кого-то, плохая, Павел, как считаете?
Да, Игорь, я бы сказал, что пока судить рано, и плюс мне кажется, что именно эта повестка, она не станет точно основной, и более того, она в топ-10 вряд ли войдет. Скорее всего, может быть следующее. Ну, демократы дадут классическое о том, что пытки ни в коем случае нельзя применять, поэтому показания, которые выбиты, извините, под пытками, они, соответственно, не должны никак учитываться в суде и вообще применяться в этом деле. А вот у республиканцев ситуация немножко другая, потому что, с одной стороны, мне кажется, вот такие консервативные старые республиканцы, они сказали бы, что, ну, как бы это террористы, вне там американской юрисдикции наверняка пытки проходили, соответственно, никаких вопросов быть не должно. Но современные новые республиканцы, более такие изоляционистские, могут это решение раскритиковать и сказать, что в целом пытки, опять же, недопустимы, потому что они в целом относятся к любым организациям, в том числе правоохранительным и любым организациям, например, с трех букв, там ФБР и ЦРУ, и вообще в целом вот ко всем этим организациям достаточно негативно. И вот в проекте 2025 мы видели о том, что они считают, что их надо убрать, как-либо уничтожить. Я бы здесь сказал, что такая еще вот культурная отсылка есть. Есть такой фильм, называется «Сколько стоит жизнь» с Майклом Китоном. Вот он тоже про события 11 сентября. Единственное, там вопрос не юридический, а такой юридико-экономический бухгалтер. Там чувак возглавлял фирму, которая занимается страховками. Он должен был оценить каждого, кто погиб во время этого теракта, и определить, сколько стоит жизнь каждого из этих людей, и с каждым еще с ними должен был договориться. Вот, поэтому советую фильм. Он достаточно такой меланхоличный, идет, по-моему, 1,5 часа, но интересный.
Да, Павел, спасибо. Ян, а вы как видите эту ситуацию?
Ну, мне кажется, это такое очередное напоминание всей вот этой позорной системы с пытками, с Гуантанамо, с судебной системой, выстроенной совершенно параллельно той, которая есть в традиционных американских судах. И это как бы не баг, а фича была. То есть это сознательно было решение сделать это за пределами американской юридической системы, чтобы можно было позволять там то, чего нельзя делать, собственно, в рамках обычной юридической системы. И были эти меморандумы юриста Белого дома, которые писали о том, что пытки в определенном смысле, в определенном контексте определенных действий, они вполне легально. Вот. Потом, конечно, мнение было совершенно другое, и Верховный суд тоже на эту тему высказывался, и был этот громкий отчет Сената, по пыткам. Вот. А в данном случае удивительно, насколько быстро вот политизировалось это событие. То есть вот как только стало известно о том, что есть эта сделка, сразу, ну, в основном республиканцы стали говорить о том, что вот администрация Байдена готова идти на сделку с преступниками. И это вот на фоне того, как Израиль, допустим, нанес удар по лидеру Хамаса в Тегеране, а мы вот что-то, дескать, сюсюкаемся с этими террористами, что-то пытаемся дать им пожизненное заключение, хотя, ну, в общем-то, пожизненное заключение это и так вполне наказание. Вот вы тоже говорили о родственниках погибших, то, что там нет единства. Есть люди, которые выступают за смертную казнь, есть люди, которые считают, что, ну, пусть будет пожизненное. К тому же, да, есть аргумент того, что это хотя бы надежное наказание. То есть понятно, что они точно получат пожизненное, потому что с 2012 года тянется эта именно судебная история. в рамках вот военной юридической системы с тем, чтобы их как-то привлечь к ответственности. И главный вопрос, да, что из-за пыток очень многие доказательства их вины, они могут быть признаны недействительными, и в таком случае вполне возможно, что, в общем-то, вообще тогда развалится все это дело уже в нормальном суде, и тогда вообще этих людей, возможно, не получится привлечь. Вот, поэтому в этом плане это, конечно, было надежнее, но вот, тем не менее, такое решение приняли. Я вот перед эфиром читал статью New York Times о том, как чисто хронологически это было. И там написано, что министр обороны Ллойд Остин, он, в общем-то, да, по сути, там за день до анонса он вообще об этом не знал, потому что, ну, это как бы не та вещь, которой он занимается в повседневном режиме. Он тогда ездил за границу, там, встречался с иностранными лидерами, ну, такие обычные должностные обязанности. И, в общем, он когда об этом узнал, то есть не то, что это было какое-то там, ну, какое-то коварное такое решение. То есть он внезапно об этом узнал, как и многие другие политики, и, в общем, достаточно быстро отреагировал, по сути, вмешался вот в таком ручном режиме и отменил эту сделку.
Да, Ян, спасибо. Я тут дополню еще просто, что вот вся эта сделка – это очень хорошая иллюстрация вообще, ну, по сути дела, каждодневной работы американских прокуроров. Потому что перед прокурором встает вопрос, да, ты хочешь вот какое-то большее наказание, но при этом ты рискуешь тем, что у тебя либо оправдают, либо не придут к единому мнению, и тебе придется начинать процесс весь заново, да, или, соответственно, ты хочешь наказание поменьше, но зато у тебя вот человек признает вину, и тебе не нужно будет делать кучу работы в суде, потому что работа в суде прокурора и адвоката в американском, она занимает гораздо больше времени, чем у российского адвоката или прокурора. Вот. И, с другой стороны, для обвиняемых ровно так же. У них выбор. Или они будут не признавать вину и пройдут все слушание с присяжными, и у них есть шанс, что присяжные скажут, что нет, они там невиновны, или там не придут к единому мнению. Но тогда, если присяжные скажут, что они виновны, они получат большее наказание. То есть это реально, на самом деле, история, которая каждый день повторяется и в федеральной прокуратуре, и в прокуратуре штатов. Это нормальная для Америки история. И сейчас последний момент еще скажу. Тут Павел про фильмы вспомнил. Я всегда говорю о том, что американская военная юстиция и юстиция, связанная с национальной безопасностью, это вообще отдельная тема, это отдельные правила. Причем от некоторых этих правил стоят дыбы, волосы встают дыбом. И вот Павел вспомнил фильм, а я вспомню еще сериал «Мавританец». Посмотрите, очень интересно, основано на реальных событиях, тоже как работает вот эта вот военная юридическая система. Сейчас у нас Ян сначала хотел сказать, потом Павел вам передам слово. Ян.
Да, я хотел сказать вот насчет смертной казни, да, даже если вот этих четырех, трое из них признали вину, один не признал, у него будет отдельный судебный процесс. Если их признают виновными и, допустим, вынесут смертельным приговором, если будет администрация демократов, то их не казнят, потому что при демократах всегда на федеральном уровне действует мораторий на смертную казнь. То есть, соответственно, эти люди будут просто сидеть в тюрьме, как будто они сидят на пожизненном. Соответственно, только если республиканцы окажутся в Белом доме, и если у них будет позиция такая, как, допустим, была при прошлой администрации Трампа, которые поддерживали смертную казнь и привели несколько приговоров в исполнение, вот только тогда их смогут уже и казнить.
Да, Ян, спасибо. Павел, что вы хотели
Да, и
добавить?
совсем кратко, что по «Мавританцу» еще на русский язык его автобиография переведена, и там, по-моему, есть часть этого дела. Единственное, что что-то там замазано именно черным маркером, то, что не подлежит раскрытию. Но, опять же, прочитать очень интересно. Книжка, по-моему, там 250-300 страниц, продается в России везде, абсолютно по всему миру.
Да, Павел, спасибо. Окей, ну а мы тогда двигаемся к следующей теме. Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Значит, после замены Байдена на Харрис штаб Трампа потребовал передоговориться по поводу дебатов, потому что, ну, штаб Трампа резонно сказал, что, простите, мы-то договаривались о дебатах с Байденом, а теперь у нас кандидат не Байден, а Харрис, поэтому давайте передоговариваться. Наши прошлые договоренности не имеют значения. Естественно, что компания Харрис сказала, нет, 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 вы же договаривались с демократическим кандидатом. Вроде демократический кандидат поменялся, и поэтому все договоренности должны быть старые. Ну и, в общем, все вот это вот обсуждалось, обсуждалось. И, в частности, Трамп не хотел вести дебаты, которые планировались на начало сентября на ABC, в том числе говоря о том, что я не хочу дебатировать на ABC. Почему? Потому что я сейчас с ними сужусь. Почему Трамп с ними судится? В свое время, когда ведущий ABC Стефанопоулос, по-моему, он брал интервью у одной из конгрессвумен от республиканской партии, он сказал, что Трамп изнасиловал Джин Кэрол. И вот, собственно говоря, Трамп подал в суд на канал и на ведущего, потому что он сказал, что значит, присяжные признали, что я совершил сексуализированное насилие, но я не изнасиловал. Поэтому получается, что ведущий значит, сказал обо мне неправду, наврал попросту, и поэтому вот там требую принять по этому поводу меры. Этот процесс, вот буквально недавно судья отказался прекращать его по юридическим основаниям и сказал о том, что решение должны принимать присяжные, то есть он выходит на такую финишную прямую, и поэтому Трамп сказал, вот я сужусь с ABC, как я буду там дебатировать, ну, в общем, стороны обсуждали, обсуждали, но в итоге договорились, что будут все-таки дебаты на ABC, они состоятся 10 сентября. И дальше, ну, достаточно такая интересная ситуация, потому что Трамп сказал, что еще будут дебаты 4 сентября на Fox News и 25 сентября на NBC News. Но компания Камалы Харрис, они сказали, что, ну, мы вообще только про ABC говорили, а вот давайте проведем дебаты на ABC, собственно говоря, 10 сентября, а дальше уже будем договариваться про другие. Ну и до сих пор так непонятно. Трамп говорит, что дебаты будут. Харрис дебаты вот два из трех не подтверждает. Но, во всяком случае, мы знаем, что 10 сентября на канале ABC дебаты должны пройти. Коллеги, как думаете, как будет ситуация развиваться с дебатами? И, собственно говоря, вот ваши личные ожидания от дебатов какие? Ян, давайте с вас начнем.
Тут справедливости ради нужно отметить, что вот этот судебный процесс с телеканалом ABC News, он еще длится, по-моему, с марта этого года.
Да,
Вот,
долгий.
то есть он никак не помешал Трампу договориться с Байденом о том, что дебаты будут на ABC News. Но сейчас, учитывая то, что он согласился, то есть мы опять видим, что все-таки на самом деле это не проблема. Я думаю, что 4 сентября на Фоксе дебатов не будет точно, ну, в том числе по простой причине, потому что 4 и 10, ну, как-то слишком близко стоят числа, вряд ли будет так быстро организовывать дебаты. Насчет 25-го, я думаю, вполне возможно. То есть два тура дебатов, в принципе, это нормально. Я не думаю, что компания Харрис откажется от возможности два раза подебатировать с Трампом. Мне кажется, сейчас это, в принципе, обоим кандидатам, наверное, нужно показать себя и американцам в целом, и скорее вот в таком, как бы, в клинче друг против друга. Поэтому на 10-е жду все-таки каких-то таких прям горячих дебатов. Будем надеяться, что пройдут они получше, чем последние дебаты Трампа с Байденом.
Ян, спасибо, Павел. А как вы думаете, как будет развиваться история и что лично ждете от дебатов?
Ну, я бы сказал так, что штабу Харрис, конечно же, выгоднее провести только одни дебаты, где она выступит таким кандидатом закона и порядка. Более того, ее кампания 2003 года за окружного прокурора Сан-Франциско, она строилась полностью на этом образе. Она умеет его эксплуатировать, она умеет его очень хорошо, грамотно использовать. Я напомню, она тогда против тоже такого достаточно либерального, прогрессивного прокурора Халлинана избиралась, у которого она в свое время в офисе работала. Она его, на самом деле, уничтожила, примерно больше 10% набрала. Что самое интересное, что у нее же есть эта история, что действительно в политику Уилли Браун привел, это в свое время спикер ассамблеи, скажем, Нижней палаты парламента, которая в Калифорнии. Она во многом, ну, я бы сказал, на самом деле, всей своей политической карьере ему благодарна и обязана. Он того же самого Гевина Ньюсома создал и многих других известных личностей. Вот. И ее, естественно, обвиняли в этом. То есть говорили, что как, ну, вот как ты можешь избираться, быть прокурором, у тебя вот интрижка, там вся Калифорния, все США знают об этом. Как так можно? А она очень хорошо это отбивала, причем на таких, знаете, конференциях, подходах, то есть не каких-то заготовках или пресс-релизах, а именно, что она выходила к микрофону и говорила, что а вот на самом деле все, забудьте его, если что-то не то произойдет, то он будет первым мэром осужденным. Я его отправлю в тюрьму, если он хоть что-то не то сделает. А я напомню, что он тогда был мэром на втором сроке. Он, конечно, не мог переизбираться, но все равно. А тут надо еще, конечно, заметить, что он 500 тысяч долларов в его компанию внес, но все равно. В любом случае, она отбилась от очень тяжелого для женщины в политике клише о том, что она благодарна своей карьере какому-то другому политику, другому человеку. В ее случае это действительно так, но она отбилась. И мне кажется, что вот в этих дебатах, что бы Трамп ни говорил, как бы он ни пытался показать, что некомпетентно, не разбирается, мало говорит. Вот республиканцы даже сейчас флешмоб запустили о том, что там 19 или 20 дней Камала Харрис не подходит к микрофону, а не подходит к телефону, не разговаривает со СМИ лично. Мы не видим ее, она не отвечает на сложные вопросы. Но мне кажется, что Камала Харрис просто специально, вот буквально копит, я не знаю, знаете, как в игре для ульты, для суперудара, энергию для того, чтобы на этих дебатах один раз отлично выступить, а вторые и третий дебаты, они уже, ну, ей не так интересны на самом деле, потому что когда будут вторые, если они будут вторые и третьи дебаты, то по содержанию и Трамп, и она вместе, скорее всего, выступят гораздо хуже. Но вот если это будет первый дебат, то, во-первых, ожидания очень высокие от нее, во-вторых, она более энергичный, более яркий кандидат, чем Байден. В-третьих, ну давай скажем, как есть, она все-таки дееспособна. У Байдена с этим, ну, определенные вопросы все-таки были в силу его возраста. Как бы там мы не вспоминали его речи 2017 года или когда он был вице-президентом, одна из самых крутых его речей, что Америка всегда номер один, и 21 век — это век США. У него очень крутая речь, есть, советую посмотреть где-нибудь в ТикТоке или на Ютубе. Но мне кажется, что ей выгоднее все-таки одни дебаты. А Трамп почему сейчас про ABC вспомнил? Потому что до этого ABC это были вторые дебаты среди как бы трех. И ему было окей, когда это были одни из. Но когда это только, скорее всего, будут дебаты на ABC, то, естественно, ему эта площадка не нравится, потому что он переживает о том, что как он выступит. И я напомню, что у штаба Трампа до сих пор нет никакой электоральной стратегии. То есть они не понимают сейчас, что делать, либо думают, что им делать против Камалы Харрис. Вот они запустили такую негативную кампанию, что она некомпетентна, что она плохо высказывается, что, ну, частично, действительно, иногда у нее есть сложности, вот то, что называется word salad, как бы мешанина, то есть непонятные вещи говорит, или очень такой common sense, там, iPhone — это круто, вот у нее там есть цитата, или там про Россию, Украину, как она конфликт объясняла, но это вот пример того, как не надо политику выступать. Но в любом случае, если она будет выступать с позиции, что Трамп — это преступник, против которого 4 уголовных дела заведены, а она вот такой действительно прокурор, и она в 2003 году, я подчеркиваю, когда она была сильно моложе и менее опытной в политике, отлично эксплуатировала этот образ, то мне кажется, что у нее неплохие шансы на самом деле на дебатах, потому что Трамп пока что все, что делает, жалуется на то, что заменили соперника, и он не знает, что теперь пока делать. Хотя он и продолжает критиковать. Поэтому я бы сделал ставку, что одни-двое дебат будет, и что на первых пока вот для меня лично Камала выглядит на самом деле фаворитом. То есть если с Байденом было наоборот, мне казалось, что 60-70% Трамп заберет, то с Камалой, мне кажется, что она может разбить Трампа, опять же, если она вот очень хорошо подготовится с точки зрения статистики. И самое главное, и уязвимое место. Она же была в администрации Байдена, она отвечала за миграционную политику, то есть за кризис на границе на Южной США. Вот она должна придумать себе отбивку, что она конкретно сделала, какие результаты есть, потому что их на самом деле очень мало.
Да, Павел, спасибо. Я тут скажу по поводу вот последнего. Ну, я не соглашусь с тем, что она отвечала за миграционную политику. Это сейчас как раз нарратив, который используется, да, что она, значит, бода-царь и должна была этим заниматься. Но как бы вопрос в том, что есть, да, там информация, это на сайте Белого дома, о том, что ей на самом деле поручили работать с корнями, так сказать, миграции и на дипломатическом уровне общаться с государствами, вот откуда нелегальные мигранты приходят. Но тем не менее, как бы, да, это сейчас идет большой большой такой нарратив, что ее все, вот без исключения, практически консервативные политики называют бода-царь, говорят о том, что это вот она виновата в ситуации, которая случилась. И более того, по-моему, вот я сейчас плохо из отпуска слежу за новостями, но, по-моему, на прошлой неделе, в конце прошлой недели, Комер решил начать расследование действий Камалы Харрис, значит, как бода-царь, как, почему вот она провалилась и почему такая плохая обстановка на границе. Вот, и еще добавлю просто про Вилли Брауна. У нас, поскольку тут, ну, в комментариях я уже начитался этого, просто... Да, действительно, у Камалы Харрис были отношения с Вилли Брауном, но Пожалуйста, имейте в виду, что в тот момент Камале Харрис было 29 лет. Она не была маленькой девочкой. Она была взрослой женщиной, уже которая первые шаги в политике делала. Сам Браун, он был 10 лет уже как не женат. Он жил отдельно от жены. Поэтому когда... Да, ну я во всяком случае читал так, что он уже
Они
давно
не
не жил
развелись
с
до сих
женой.
пор, они до сих пор не развелись,
Нет, но это
они жили
юридически.
отдельно, да, но он ее использовал, она на инаугурации у него потом присутствовала после распада Скалы
Я
Харриса
понимаю,
прошла
но
у нее.
тут логика такая, что говорят о том, что вот Камала Харрис, значит, спала с женатым мужчиной. Ну и формально, да, она спала с женатым мужчиной, только этот женатый мужчина с женой уже своей не жил много-много лет. Вот. И еще у меня было интересное обсуждение, по-моему, это в Трифектах как раз с тем, что вот как Трамп Камале Харрис вот это вот на дебатах выскажет, а я думаю, что не выскажет, потому что если Трамп эту тему затронет, она сразу затронет тему, а какая разница в возрасте у Трампа с его женой. Вот. И как бы, ну, ей будет что ответить, и это будет очень интересно. Вот. Коллеги, кто-то что-то хочет добавить? Да, Ян?
Буквально вот секунду ожидания. Я очень жду вопроса, что ведущие спросят Трампа, почему он дважды задонатил 5000 долларов на компанию Камала Харрис в Генпрокуроры Калифорнии.
Ну, я тут, кстати, могу ответить, как бы, ну, вот это часто такой левый нарратив о том, что вот, смотрите, покопаемся в прошлом, а он Камали донатил деньги. Ну, хорошо, тогда он рассматривал его окей, а сейчас на его конкурент, он рассматривает ее не окей. То есть, ну, во-первых, люди, ну, тут вопрос, опять же, люди меняются, не меняются, а во-вторых, как минимум у людей могут меняться и взгляды, и отношения. Я напомню ключевую фразу Трампа о том, что он говорил, что, ребят, как бы, до 16-го года я не особо республиканцем, честно говоря, был. Я нормально относился к демократам, это все были мои друзья, и Хиллари Клинтон в том числе, и клан Клинтон тоже. Поэтому, ну, мне немножко как бы непонятно, ну, донатил и донатил, а сейчас по-другому на это смотрят. Не знаю, я в какую-нибудь онлайн-игру играл, у меня была платная подписка, а потом не играю в онлайн-игру. Ну что, теперь я ее ненавижу, что ли? Мое отношение поменялось? Ну, не знаю. Вот, если позволите, я немножко про дебат, вот мысль Игоря разовью. А мне кажется, что даже если бы Трамп сказал, что, типа, ты обязана своей карьере кому-то другому, и он сказал бы это лично, это было бы вот именно в политике, с точки зрения современной вот американской политики, это был бы нарратив, и нам мужчина указывает женщине ее место и почему она смогла чего-то добиться. То есть это очень негативно против него сыграло бы. Ему лично не надо это говорить. Если он будет говорить это лично, то опять же получится нарратив, который против него Хиллари хотел в 2016 году использовать. Он тогда ничего такого не сказал. Он не говорил про ее мужа, потому что очевидно, что это наоборот, как бы Хиллари Клинтон на самом деле там главная, всем заправляет, и она на самом деле, ну, крутая в этом плане. То есть ее там биографию почитаешь, очень классно. Сильная женщина. Но вот если он против Камалы будет это использовать, но это очень плохо. Плохая история. Это как та же самая история про бездетность у Камалы. Мы не знаем, почему у нее нет биологических ее детей, то есть вот как-то приемные, получается, не родные от мужа, короче, дети. Но мы не знаем. И опять же, и затрагивает эту тему, это злить всех женщин. Вот прям 100% женщин. Это будет очень странная история. И мне кажется, что даже консервативные женщины, они все равно скажут, как бы, ну, не твой бизнес, как бы, не надо сюда лезть ни в коем случае. А про все-таки Уилли Брауна я скажу, что нет. Ну, она, как бы, они встречались совсем кратко. Вот, в общем, они встречались больше, по-моему, около года. Он дал ей абсолютно все, что касается политической карьеры, даже от своей BMW, по-моему, дал ключи, она гоняла по всему Сан-Франциско на нем. А потом они расстались, и там его политконсультанта и, по-моему, несколько журналистов спрашивают, а вот как вам кажется, вот все-таки, ну, он же, получается, был в интрижке, когда у него была жена, хотя они вроде как не жили вместе, хотя на самом деле жили вместе, они просто, ну, как бы совместный досуг не совсем вели, у них трое детей, я просто напомню, но все равно как-то общались. И, во-первых, ну, есть просто статья в хронике Сан-Франциско, так журнал называется, где буквально Уилли Браун сам говорит, да, я спал, да ей дал карьеру, ну, как бы, и окей, я еще Гевину Ньюсому дал карьеру. Ну что теперь вы с меня
Но с ним
возьмете?
ты спал.
Ну, с ним мы не знаем, мы утверждать не будем. Там еще несколько людей, которых он называл. И второе, это то, что потом вот этот политконсультант, он сказал, что вот смотрите, они сейчас встречаются, это было за полгода до их расставания. Пройдет сейчас полгода, может год, может два, но когда будет инаугурация кампании, когда вот выиграет мэрскую кампанию сам Уилли, извините, Браун, то там будет все равно стоять его супруга. Он это сказал до расставания еще Камалы и Брауна. И так и получилось. Потому что как бы Библию держал, на которой клялся верности городу и вообще США, Браун, держала его супруга, а не Камала Харрис. Поэтому нет, у них были отношения, они были какие-то странные. Ой, здорово. Извините, у меня котик здесь напал, не знаю, видно или нет. А у них были отношения, они все-таки в них состояли, и тут надо все-таки сказать, ну, что Браун очень сильно ей помог в карьере, и это нарратив, который реальный. Я просто прочитал биографию Камалы Харрис, наверное, еще 5-6 книг по всей этой тематике, очень интересно, рекомендую. Она сама не упоминает его вообще ни разу, но он в одной из статей написал, типа, да, у нас были отношения, но она единственная из тех, кому я помог в своей политической карьере и в их политической карьере, потому что это обоюдный такой союз был, кто написал мне после того, как избралась окружным прокурором Сан-Франциско, что не переходи мне дорогу, если что, я тебя засужу. И он это подчеркнул так. Здесь можно двое, каждый по-своему считает. Кто-то будет считать, что это, наоборот, угроза, а кто-то, наоборот, скажет, что она ставит закон превыше, чем их отношения. То есть, ну, не переходи дорогу, не нарушай закон. Каждый сам решает.
Да, Павел Ян, спасибо. Я думаю, я выскажу общее мнение всех трефектов, что мы очень рады тому, что Байден поменялся на Камалу Харрис не из-за политических предпочтений, а потому что просто это гораздо интересней. Окей, так, ну а мы опять продолжаем про Камалу Харрис. Она определилась, кто с ней пойдет напарником в качестве кандидата в вице-президенты, и этим кто-то оказался Тим Олдс. Ян, расскажите, пожалуйста, who is Mr. Олдс?
Да, Уотс, у него такая достаточно примечательная биография. Он сам родился в Небраске, в небольшом городке. Говорил, что у него из 24 одноклассников половина были его родственники. В 17 лет он записался в Нацгвардию и прослужил там 24 года. Он был артиллеристом, у него, по-моему, даже были проблемы со слухом. Вот благодаря медстраховке армейской он смог себе слух поправить. В 2005-м ушел в отставку, и сейчас его критикуют за то, что, дескать, ушел в отставку накануне вторжения США в Ирак. Вот сейчас республиканцы его критикуют, дескать, ушел как бы в самый неудобный момент, дескать, струсил. Вот. Параллельно, потому что в Нацгвардии обычно люди на партайме работают, то есть это не полноценная служба, а вот несколько дней в неделю. И он параллельно учился в университете, потом в Китае год провел. Там такая НКО, которая по обмену отправляют учителей в разные страны. Вот он в Китае был, и потом они еще с женой открывали школу тоже. И вот за связи с Китаем тоже его сейчас критикуют, что, дескать, что-то там непонятное с Китаем у него. Он устроился учителем географии, когда переехал в Миннесоту, тренировал местную команду по американскому футболу. Они даже выиграли чемпионат штата. И сейчас тоже на некоторых агитационных материалах пишут слово «тренер», когда упоминают Волтса. В политику он вообще пришел в 2004 году, был волонтером кампании демократа Джона Керри, который против Буша-младшего баллотировался безуспешно. Вот. И в 2006 году он выиграл выборы у конгрессмена-республиканца, который более 10 лет представлял такой сельский консервативный штат, и потом еще переизбирался несколько раз. В общем, для Миннесоты, для демократа эта история скорее такая уникальная в этом плане. И сейчас многие говорят о том, что, ну, вот у него скорее образ такого простодушного дядьки, который вот может заходить такой более сельской глубинке, в отличие там от Камалы Харрис, да, которая такая вот прокурор из Сан-Франциско, в общем, для этих людей как бы не очень заходящая. И работая в Конгрессе, у него была такая репутация, с одной стороны, умеренного конгрессмена, потому что он голосовал там за прокладку нефтепроводов, что для зеленых там скорее такой минус. Он даже голосовал как-то за то, чтобы вынести неуважение генпрокурору Холдеру. Там была история такая, что оружие позволяли покупать картелям, чтобы потом отследить это оружие. Вот. Но в итоге оказалось, что оружие продали, но, в общем, ничего не отследили. И вот он голосовал за то, чтобы вынести неуважение генпрокурору, потому что он не стал публиковать документы, собственно, в чем была вся эта программа и почему ничего не получилось. И потом уже Волц... кстати, вот тоже еще забавная такая история, что он вообще за вторую поправку, он сам охотник, как-то даже шутил по поводу Джеди Венса, что вот он много говорит про оружие, а я все-таки по фазанам стреляю это получше. И Национальная стрелковая организация, такое главное оружейное лобби США, они ему ставили обычно максимальный рейтинг, иногда даже донатили на его избирательные кампании, но вот после одного из масс-шутингов он сам рассказывал, что вот ко мне моя дочь подошла и сказала: ну как ты можешь все это поддерживать? И он после этого написал такую статью, в которой осудил оружейное лобби, сказал, что больше как бы не может поддерживать всю эту тему. По-моему, даже деньги перевел на благотворительность, которую вот его компания получила от Национальной стрелковой организации. Но при этом в целом он за право на оружие. Единственное, вот он за запрет штурмовых винтовок, потому что говорит, я вот с таким оружием служил, такого оружия у гражданских быть не должно быть. Тут критики скажут, что все на самом деле не так, это оружие немножко не такое, но понятно, что это все нюансы. Вот. И в целом он скорее за то, чтобы было больше проверок, то есть у него нет позиции такой, что все оружие нужно там запретить и забрать. И в 2018 году он победил на выборах губернатора Миннесоты. Тогда его тоже критиковали, потому что было убийство Джорджа Флойда, были беспорядки в Миннесоте, в частности, вот в Миннеаполисе, крупнейшем городе, говорили, что, дескать, слишком он тянул с вызовом Национальной гвардии, хотя, в общем-то, всплыл вот недавно транскрипт его звонка с Трампом, где Трамп его, в общем-то, хвалил, сказал, что все он очень хорошо сделал, что хорошо зачистили от беспорядков, и, в общем, Тим Волц, ты молодец. И потом уже в 2022 году он переизбрался на второй срок, и тут был такой достаточно, если раньше Волц считался таким, скорее, более умеренным демократом, здесь он уже предстал как такой прогрессивный демократ, потому что демократы получили большинство в местной легислатуре, и они там легализовали марихуану, ввели оплачиваемые декретные отпуска, закрепили право на аборт, вот по оружию тоже обязали проверки на судимости проводить. Были такие тоже известные видео, фото, где он подписывает законопроект о введении бесплатных школьных обедов, и там вокруг него там куча детворы, он их всех там обнимает, улыбается, смеется. Вот. С Харрис они, в общем-то, мало были знакомы, то есть они особо не общались, в отличие от других претендентов вот, на пост вице-президента. Но вот СМИ писали о том, что они встретились, и как-то вот энергетика очень Камале Харрис понравилась Волтса, что вот он действительно такой. Ну, у них очень сильный контраст, потому что по возрасту они же одногодки. Вот. Но при этом Харрис, естественно, выглядит намного моложе. Она такая строгий прокурор, постоянно в деловом костюме, а он иногда на некоторых мероприятиях в бейсболке там и в камуфляжной какой-то майке. И по подаче тоже такой достаточно простой. Вот. И в этом плане некоторые считают, что хоть он и не из колеблющегося штата, да, хотя говорилось, что, скорее всего, она выберет именно такого политика, но все-таки он может зайти вот какой-то такой аудитории более умеренной или даже более консервативной.
Да, Ян, спасибо. Павел, как вы себе видите напарника Камалы Харрис?
Ну, личного какого-то отношения я не сформулировал еще. Я скажу так, что мне кажется, что электорально Джордж Шапиро, он был, конечно, в разы выгоднее. Спорный штат, Пенсильвания, 19 выборщиков, колеблющийся штат. Сам Шапиро, он более умеренный. Но, опять же, вот такое леворадикальное крыло демократической партии, оно его просто уничтожило, я считаю так. И оно действительно повлияло на Харрис с точки зрения чего. А Харрис, как политик, который буквально, ну, я бы сказал так, в середине кампании вступил в саму эту избирательную гонку, ей нужно выстраивать свою поддержку от своей базы изначально. Ее база — это то, что называется расовая коалиция, которая была у Байдена в 2020 году и позволила ему победить. И для этого ей, естественно, нужно было, чтобы не было вообще никаких сомнений. Почему? Потому что большинство американцев мнение к Харрис еще не сформулировало. И вот за счет как раз вот активистов, агитаторов, которые от этой основной базы вот расовой коалиции пойдет дальше, будут агитировать, убеждать всех остальных американцев, ей нужно, чтобы там не было никакого конфликта, чтобы никто не выступал против там нынешней политики или не вызывал просто раздражение. Поэтому она выбрала такого консенсусного кандидата с гипотезой о том, что да, он не дает спорный штат, но при этом, наверное, он понравится такому рабочему классу, синим воротничкам и то, что называется белой там злобной Америке, которая проголосовала за Трампа в 2016 году, потому что они недовольны там, не знаю, налогами, проблемами, тем, что государство там или правительство не смотрит на них, игнорирует и забыли про то, что они вообще как люди, как класс существуют. Мне кажется, что мы пока еще не знаем, насколько это так или нет, но мы можем одно утверждать, что по социологии 71% избирателей его не знают. И учитывая, что такое большое количество еще не сформулировало свое отношение, а сам выбор вице-президента — это обычно 1% электорально, то есть он влияет на 1% избирателей на самом деле, то это выбор скорее такой идеологический. То есть она выбрала человека, который наиболее четко отражает либо ее взгляды, либо возможность ее штаба по тому, как продавать эту пару, потому что они, как мне кажется, балансируют, и и выглядит достаточно гармонично. Здесь надо сказать, что он еще такой, я бы сказал, визави JD Vance, потому что они оба представляют то, что называется американскую глубинку, только один, ну, такую республиканскую, второе, то, что называется ту, которая обычно республиканская, но сейчас становится более синей и смотрит в сторону демократической партии. Тут надо сказать, правда, что когда было мероприятие вот совместное первым с Камалой и JD Vance, ой, прошу прощения, не JD Vance, а Тимом Уолтсом, он подстебал JD Vance, мне показалось не очень корректно. Почему? Потому что, я не знаю, вы слышали, коллеги, или нет, тут был этот мем про диван и JD Vance, который, я скажу так очень аккуратно, это абсолютный фейк, выдуманный одним из анонимных пользователей в Твиттере о том, что JD Vance в своей книге описывает диван как такой объект своих любовных вожделений. Вот я максимально так это опишу. И Тим Уолтс вышел и подстебал его, сказал, что, ну да, как бы JD Vance может говорить что угодно, может прийти ко мне как бы на дебаты, но если сможет встать с своего дивана, как бы. Вот с одной стороны, вот оно как бы не смешно, а с другой стороны, немножко обидно. Здесь добавлю немножко драмы. Почему? Потому что, ну, в книге, во-первых, ничего этого нет. Там есть описание вот этой комнаты, где все это происходило. У него там мама медленно умирала от наркотиков. Она жива, она уже, по-моему, 10 лет в завязке сейчас. Но он просто описывал сам этот процесс. И отец избивал как раз его мать вот в этом, ну, месте. То есть республиканцев задела очень эта история, потому что это была такая нападка на что-то личное. Но, опять же, если уходить от этого, то по своим законопроектам его называют, наверное, таким прям социалистом. И тут надо сказать, что он действительно подливает масло в огонь, потому что у него есть фраза, что социализм для одного человека — это добрососедство для другого. Он буквально это на прошлой неделе озвучил и как бы так сказал: давайте не скрывать наши прогрессивные взгляды. Поэтому республиканская партия, она очень радуется такому выбору. Она сейчас говорит, что это просто потрясающе. У нас будет два левака, мы будем их мочить. Но у меня такой вопрос: что вы будете делать, если это будущий президент и вице-президент, соответственно, потому что шансы на самом деле хорошие. Мне кажется, что вот эта замена для демократической партии, это, наверное, лучшее, что могло случиться даже в силу ограниченных ресурсов.
Да, спасибо, Павел Ян.
Я, кстати, да, соглашусь, что вот за неделю где-то до анонса Волца, когда еще была эта интрига, действительно очень сильно начали мочить Шапира. Было очень много негативных публикаций о том, что вот он в студенчестве писал о том, что он служил в Сахале, а на самом деле он не служил, что был какой-то скандал с сексуальными домогательствами в его офисе, и там заключили договор о неразглашении, что была история о том, что женщина с 20 ножевыми ранениями, прокуратура решила, что это самоубийство. И Шапира, когда был генпрокурором, он пересматривал вот это расследование и решил, что да, действительно все там правильно. То есть был такой именно вал публикаций, которые, наверное, тоже сыграли значительную роль в том, что его не выбрали. Что касается Израиля, кстати, при этом у Уотса и Шапира по Израилю позиции-то не так уж сильно отличаются. Уотс несколько раз с Нетаньяху встречался, еще бытность конгрессменом. То есть нельзя сказать, что он какой-то радикальный такой пропалестинский политик, да, вот как те политики левые из сквода, да, о которых мы говорили. То есть в этом плане различий нет особых, но все равно это, наверное, сыграло роль то, что вот Шапира казался именно таким более произраильским кандидатом. Кто-то скажет просто потому, что вот он еврей, и при этом еврей такой практикующий, то есть соблюдающий кашрут, как бы, а Волц, ну, Волц просто как бы христианин, да, произраильский, но как бы тут ничего такого. Вот, касательно того, почему выбрал Волца, тоже в одной из публикаций писали о том, что Камала Харрис ищет себе вице-президента как партнера по управлению страной. То есть, что вот она была 4 года вице-президенткой при Байдене, и как бы вот так вот надоело то, что она просто ленточки разрезала или на себя брала какой-то негатив. Поэтому она, собственно, понимает, насколько это плохо, и хочет, чтобы ее вице-президент был человеком, который будет действительно ей помогать как-то управлять страной. И в этом плане, наверное, вот Волц ей ближе со своими взглядами, чем какой-то другой более умеренный кандидат в виде, ну, того же Шапира, например. Вот, и еще добавил бы, что с Волцем очень забавно, что человек, который буквально одним интервью развернул всю агитационную машину демократов. То есть, если раньше демократы постоянно говорили, Трамп – это экзистенциальная угроза демократии, проголосуй последний раз, иначе выборов не будет, никаких свобод и прав при Трампе не будет. Волц сказал, ну да, это вообще правда, но давайте просто будем говорить о том, что они реально странные. Они хотят аборты запретить, хотят порнографию запретить, книжки запретить в школьных библиотеках. Типа, это что за кринж такой вообще? Давайте просто будем, не будем как бы нагнетать истерию и не будем как бы подкармливать, да, вот этого монстра, пусть будем называть как бы своими именами, говорить, что это просто как бы что-то очень странное. Это было вот одно интервью на MSNBC, и после этого буквально вот все демократы это слово weird, странный, повторяют за ним вот буквально каждый, и сама Камала Харрис уже тоже.
Да, Ян, спасибо, Павел, да.
Я 30 секунд буквально. Но я не согласен, что вот этот рефрейминг и смена риторики, нарратива, она работает. Мне кажется, что наоборот. Она выглядит так, что, во-первых, их теперь не слышно, потому что они не показывают «мы, они». Во-вторых, перефразирование того, что вот они странные. Ну, хорошо, а давайте тогда Уоллса посмотрим. А там у Уоллса время подписания законопроектов. У него, я просто напомню, у него очень много законопроектов. По абортам то же самое. У него не определен срок, когда можно делать. То есть вы можете теоретически на 9-м месяце аборт делать. Это то, что, ну, у кого-то может вызвать вопросы. Он отменил то, что называется конверсионная терапия в одном из своих законопроектов. То есть, если до 18 лет ребенок хочет поменять пол, с ним раньше психологи разговаривали и говорили, а ты можешь в своем теле себя комфортно чувствовать? А давай ты попробуешь недельку, а давай вот такую-то технику, давай такую-то, давай там антидепрессанты попьешь. И потом уже, соответственно, там ребенок, если не мог, то он там менял там себе пол. А он это запретил на уровне закона, что нет, теперь это ни в коем случае нельзя делать, хочет, сразу меняет. То же самое, там один из его указов о том, что если родители отказываются проводить те самые операции там до 17 лет, или начать принимать бета-блокаторы и вообще проводить смену пола, это законопроект, только об они теряют права опеки. Он тоже это подписал. То есть у него был день, когда он сразу три таких указа подписал. И в этом плане можно задать вопрос, ну, как бы странненький, я понимаю, что кому-то вот все эти законопроекты абсолютно окей, но если мы посмотрим на это с другой стороны, там, прореспубликанские или людей, которые склоняются к республиканцам, то странненький скорее Уоллс будет, чем тот же самый Трамп. А Трамп просто сейчас пожилой мужчина, который не понимает, как ему разговаривать против Камалы Харрис.
Да, коллеги, спасибо. У нас совсем чуть-чуть времени остается, поэтому про антимонопольные иски начнем тогда следующую программу с этого. Я пока дополню про Олдса, что он однозначно поддерживает в конфликте, в войне Украину. Это он заявлял прямо буквально прямо с начала такой с 24 февраля 2022 года. Более того, он даже ввел закон, который запрещал, ну, по сути дела, ввел такие мини-санкции со стороны штата. Это такой спорно, насколько это законно, незаконно, но тем не менее, как бы это был такой жест, он показал то, что он поддерживает Украину и, мягко говоря, не поддерживает Россию. Ну, на этом мы заканчиваем. Будем вам рассказывать дальше про том, что о том, как идет избирательная кампания, какие новости в США. На этом мы с вами прощаемся. С вами были Веселов, Дубравский и Слабых. Трифект. Увидимся на следующей неделе. Пока.
Всем пока.
Пока-пока.